From the Conference Center Theater in Salt Lake City,
штат Юта, США, идет трансляция воскресной утренней сессии 190-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении табернакального хора на Храмовой площади. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии — президент Генри Айринг, второй советник в первом президентстве церкви.
Brothers and sisters,
братья и сестры,
we welcome you to the Sunday morning session.
На воскресной утренней сессии 190-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Рассел Нельсон, председательствующий на конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы шлем нашу любовь и приветствие тем из вас, кто участвует в этой конференции во всем мире посредством радио, телевидения, интернета или спутниковой трансляции. Мы приветствуем членов Первого Президентства и кворума 12 апостолов, сидящих в Президиуме сегодня. Заранее записанная музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора на Храмовой площади, под управлением нескольких дирижеров и органистов. Хор открыл это собрание гимном «Awake and Arise». А теперь любезно исполнит для нас гимн «С верой в Христа стремитесь вы вперед». Вступительную молитву затем произнесет старейшина Рэндалл Беннетт, член кворума 70, после чего хор исполнит песню «Если бы был Спаситель рядом».
Thank you. Our loving Heavenly Father,
наш любящий Небесный Отец, мы любим Тебя. Мы так сильно благодарны за план счастья. Мы любим Твоего Сына, нашего Спасителя Иисуса Христа, и глубоко признательны за Его искупление, готовы слышать Твоего Сына. Мы готовы слышать слова Твоего пророка и Твоих апостолов. Благослови старейшину Нелсона. Мы молимся о нем. Мы молимся о том, чтобы Ты наполнил наши сердца любовью к Тебе и к Твоему Сыну Иисусу Христу, пророкам и апостолам, ко всем Твоим детям. Благослови, пожалуйста, тех, кто страдает, кто испытывает сложности. Отец, благослови нас быть более любящими служителями тем, кто вокруг нас. Мы молимся, чтобы мы более полно участвовали в Твоей работе спасения и возвышения. Мы молимся о Твоем Духе, дабы мы всегда стремились исполнять Твою волю. И говорим это смиренно во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вчера было объявлено, что старейшина Уитни Клейтон был освобожден от призвания в качестве представителя высшей власти церкви из кворума 70 с присвоением почетного статуса представителя высшей власти церкви. Также необходимо отметить, что он также был освобожден от призвания члена президентства 70. Старейшина Брент Нильсон был призван в качестве члена президентства 70
и мы предлагаем его поддержать. Кто за, пожалуйста, покажите это. Если кто-то против, пожалуйста, покажите. Сейчас мы будем рады услышать президента М. Рассела Балларда, исполняющего обязанности президента кворума 12 апостолов. После него выступит сестра Лайза Харкнес, первая советница в Генеральном президентстве первоначального общества, и старейшина Улиса Суарес, член кворума 12 апостолов.
My dear brothers and sisters,
мои дорогие
during
братья и
сестры,
в последнюю неделю своего земного служения Иисус наставлял своих учеников: «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Среди всех сих будущих бедствий до Его второго пришествия будут войны и военные слухи, глады, моры и землетрясения по местам. В учении о заветах Спаситель сказал: «И все будет в смятении, ибо ужас охватит всех людей». Несомненно, мы живем в такую пору, когда все в смятении. Многие люди боятся будущего, и многие сердца отворачиваются от веры в Бога и Его Сына Иисуса Христа. Выпуски новостей полны сообщений о насилии. В интернете попирается нравственность. Кладбища, церкви, мечети, синагоги и религиозные святыни подвергаются вандализму. Всемирная пандемия достигает практически всех уголков Земли. Миллионы людей заражаются. Более миллиона умерли. Срываются выпускные торжества, церковные богослужения, бракосочетания, миссионерское служение и множество других важных жизненных событий. Кроме того, бесчисленное множество людей остаются в одиночестве и в изоляции. Экономические потрясения создают проблемы для многих, особенно для самых уязвимых из детей нашего Небесного Отца. Мы видим, как страстно люди используют свое право на мирный протест, и видим, как бесчинствуют разъяренные толпы. В то же время мы по-прежнему наблюдаем конфликты по всему миру. Я думаю о тех из вас, кто страдает, беспокоится, боится или чувствует себя одиноким. Заверяю каждого из вас, Господь знает вас. Он знает о ваших заботах и страданиях. Он любит вас интимно и лично, глубоко и навсегда. Каждый вечер, когда я молюсь, я прошу Господа благословить всех, кто обременен горем, болью, одиночеством и печалью. Я знаю, что другие церковные руководители повторяют ту же молитву. Наши сердца по отдельности и все вместе обращаются к вам, а наши молитвы обращаются к Богу за вас. В прошлом году я провел несколько дней в северо-восточной части США. Там я посещал американские и церковные исторические места. Участвовал в собраниях с нашими миссионерами и прихожанами. Встречался с государственными и деловыми руководителями. В воскресенье 20 октября я выступал перед большим собранием близ Бостона, штат Массачусетс. Во время выступления я ощутил побуждение сказать: «Умоляю вас, молитесь за вашу страну, за наших руководителей, за наш народ и за семьи, живущие в нашей великой стране, основанной Богом». Еще я сказал, что Америка и многие народы Земли, как и в прошлые времена, находятся на очередном критическом перекрестке и нуждаются в наших молитвах. Моей молитвы не было в подготовленном тексте. Эти слова пришли ко мне, когда я почувствовал, что Дух побуждает меня призвать присутствующих молиться за свою страну и своих руководителей. Сегодня я обращаю свой призыв о молитве ко всем людям из всех стран мира. Независимо от того, как или кому вы молитесь, прошу вас, проявляйте свою веру, какой бы она ни была, и молитесь за свою страну и за ее руководителей. Как я сказал в октябре прошлого года в Массачусетсе, мы стоим сегодня на главном перекрестке в истории, и народы Земли отчаянно нуждаются в божественном вдохновении и руководстве. Речь не о политике или правилах. Я говорю о мире и исцелении, которое может прийти к душам конкретных людей, а также к душам целых стран, их городов, поселков и деревень, через князя мира и источник всякого исцеления Господа Иисуса Христа. За последние несколько месяцев у меня сложилось такое впечатление: для исправления нынешней ситуации в мире все люди должны полнее полагаться на Бога и обращать к Нему свои сердца через искреннюю молитву. Смирение и поиск небесного вдохновения, дабы выстоять или одолеть то, что нас ожидает, будет самым безопасным и верным способом нашего уверенного продвижения вперед в эти тревожные времена. Священное Писание высвечивает для нас, как молился Иисус и что Он говорил о молитве во время Своего земного служения. Помните эту молитву Господа. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Эта целеустремленная, прекрасная молитва, часто повторяемая во всем христианском мире, ясно дает понять, что вполне уместно напрямую просить Отца нашего Сущего на небесах об ответах на беспокоящие нас вопросы. Поэтому давайте же молиться о божественном руководстве. Я призываю вас, молитесь всегда, молитесь за свою семью, молитесь за руководителей государств, молитесь за отважных людей, которые находятся на передовой в нынешней борьбе с социальными, экологическими, политическими и биологическими бедствиями, затрагивающими всех людей во всем мире, богатых и бедных, молодых и старых. Спаситель учил нас не ограничивать себя в том, за кого нам молиться. Он говорил: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Умирая на кресте Голгофы за наши грехи, Иисус сделал то, чему Он учил, когда взмолился: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Искренняя молитва за тех, кого можно считать нашими врагами, демонстрирует нашу веру в то, что Бог может изменять наши сердца и сердца других людей. Такие молитвы должны укреплять нашу решимость вносить необходимые изменения в нашу жизнь, семью и общество. Где бы вы ни жили, на каком бы языке ни говорили, с какими бы проблемами ни сталкивались, Бог слышит вас и отвечает вам угодным Ему образом и в угодное Ему время. Поскольку мы Его дети, мы можем обращаться к Нему за помощью, утешением и обновленным желанием изменить мир к лучшему. Молиться о справедливости, покое, бедных и больных часто бывает недостаточно. После того, как мы опустимся на колени в молитве, нам нужно подняться с колен и делать все, что мы можем, чтобы помочь и себе, и другим. Священные Писания полны примеров людей веры, которые сочетали молитву с действием, и меняли к лучшему как собственную жизнь, так и жизнь других людей. В книге Мормона, например, мы читаем о Енохе. Примечательно, что примерно две трети его короткой книги посвящены молитве или сериям молитв, а оставшаяся часть тому, что он делал по получении ответов. У нас есть множество примеров того, как молитва меняла историю нашей церкви, начиная с молитвы Джозефа Смита, его первой молитвой, произнесенной вслух весной 1820 года на лесной поляне близ бревенчатого дома его родителей, вознесенная в поисках прощения и духовного руководства, эта молитва раскрыла перед Джозефом небеса. Сегодня мы благодарим пророка Джозефа и других верных мужчин и женщин святых последних дней, которые молились и действовали, помогая основать Церковь Иисуса Христа святых последних дней. Я часто думаю о молитвах таких верных женщин, как Мэри Филдинг Смит, которая с Божьей помощью решительно увела свою семью от усиливающихся гонений в Иллинойсе и привела в безопасное место в этой долине, где ее семья стала процветать духовно и физически. После горячей, коленопреклоненной молитвы она много трудилась, преодолевая трудности и благословляя семью. Молитва будет поднимать и сближать нас, как отдельных людей, как семьи, как церковь и как мир. Молитва будет влиять на ученых и помогать им открывать вакцины и лекарства, которые положат конец этой пандемии. Молитва будет утешать тех, кто потерял близких. Она будет подсказывать, что нам делать для нашей личной защиты. Братья и сестры, увещеваю вас удвоить вашу приверженность молитве. Я увещеваю вас молиться в ваших комнатах, на ваших ежедневных прогулках, в ваших домах, в ваших приходах и всегда в ваших сердцах. От имени руководителей Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней благодарю вас за ваши молитвы за нас. Я увещеваю вас и впредь молиться, чтобы мы могли получать вдохновение и откровение и вести Церковь через эти трудные времена. Молитва может менять нашу собственную жизнь. Движимые искренней молитвой мы можем становиться лучше и помогать в этом другим. Я знаю о силе молитвы по собственному опыту. Недавно я был один в своем кабинете, сразу же после медицинских манипуляций с рукой. Она была черно-синей, опухшей и болела. Я сидел за столом и не мог сосредоточиться на важных и ключевых вопросах. Меня отвлекала боль. Я преклонил колени в молитве и попросил Господа помочь мне сосредоточиться, чтобы я смог выполнить свою работу. Я встал и вернулся к стопке бумаг на своем столе. Почти сразу же ко мне пришла ясность и сосредоточенность, и я смог завершить неотложные дела. Сложившаяся хаотическая ситуация в мире может показаться устрашающей при столь великом множестве вопросов и проблем. Но вот мое пламенное свидетельство. Если мы будем молиться и просить Небесного Отца о необходимых благословениях у руководства, то будем узнавать о том, как мы можем благословлять наших близких, наши семьи, общины и даже страны, в которых мы живем. Спаситель молился и потом ходил благо творя, питая бедных, ободряя и поддерживая нуждающихся, обращаясь с любовью, прощением, миром и покоем ко всем, кто к нему приходил. И он продолжает обращаться к нам. Я призываю всех членов церкви, а также наших соседей и друзей из других религиозных групп по всему миру, делать то, что Спаситель советовал Своим ученикам. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь о мире, об утешении, о безопасности и возможности служить друг другу. Как же велика сила молитвы! И как же нужны в современном мире наши молитвы веры в Бога и Его возлюбленного Сына. Давайте же помнить и ценить силу молитвы. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Однажды, когда наши дети были маленькими, наша семья отдыхала несколько дней на берегу прекрасного озера. В один из этих дней наши дети надели спасательные жилеты и стали прыгать с пирса в воду. Наша младшая дочь некоторое время колебалась, наблюдая за своими братьями и сестрами. Собрав все свое мужество, она зажала одной рукой нос и прыгнула. Вода тут же вытолкнула ее на поверхность, но она запаниковала и стала кричать: «Помогите, помогите!» На самом деле, ее жизни ничего не угрожало. Спасательный жилет выполнял свою роль и поддерживал ее на плаву. Мы легко могли протянуть руку и вытянуть ее на пирс. И все же, с ее точки зрения, ей была нужна помощь. Возможно, дело было в прохладной воде или в том, что это было с ней впервые. Но в итоге она благополучно выбралась на пирс, где мы завернули ее в сухое полотенце и похвалили за храбрость. Многие из нас, вне зависимости от того, юные мы или старые, в минуты отчаяния поспешно произносят такие слова, как «помоги», «спаси» или «пожалуйста, ответь на мою молитву». Так произошло и с учениками Иисуса во время Его земного служения. В Евангелии от Марка мы читаем, что Иисус начал учить при море, и собралось к Нему множество народа. Толпа стала столь многочисленной, что Иисус вошел в лодку и с нее обратился к людям. Весь день Он учил притчами народ, сидевший на берегу. Вечером того дня Он сказал Своим ученикам: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, ушли с того берега и отправились через море Галилейское. Найдя себе укромное место на корме лодки, Иисус лег и быстро заснул. Вскоре поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже почти наполнилась водой. Многие из учеников Иисуса были опытными рыбаками и знали, как управляться с лодкой в шторм. Они были Его верными и поистине возлюбленными учениками. Они оставили свою работу, личные интересы и семьи, чтобы последовать за Иисусом. Об их вере можно судить, собственно, уже потому, что они находились в той лодке. Теперь же их лодка была посреди бури и могла вот-вот пойти ко дну. Нам неизвестно, как долго они боролись, стараясь удержать лодку на плаву в шторм. Однако они разбудили Иисуса и с ужасом в голосе сказали: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Господи, спаси нас, погибаем». Они назвали Его учителем, и Он действительно учитель. Он также Иисус Христос, Сын Божий, Отец неба и земли, Творец всего сущего от начала. Иисус поднялся с своего места в лодке, запретил ветру дуть и сказал бушующему морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. А потом сам учитель Иисус преподал своим ученикам важный урок, задав два простых и в то же время исполненных любви вопроса. Он спросил: «Что вы так боязливы? Где вера ваша?» У нас, земных созданий, есть склонность, точнее, мы подвержены искушению, оказавшись посреди испытаний, проблем или невзгод, восклицать: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что я погибаю? Спаси меня!» Даже Джозеф Смит, находясь в ужасной темнице, молил: «О Боже, где ты? И где шатер, покрывающий потаенное место твое?» Спаситель мира, несомненно, понимает наши смертные ограничения. Ведь Он учит нас тому, как ощущать мир и покой, Даже когда вокруг бушуют яростные ветры, и вздымающиеся волны грозят потопить наши надежды. К тем, кто уже обладает закаленной верой, или же верой малого ребенка, или даже хотя бы крупицей веры, Иисус обращается с призывом: «Придите ко мне, уверуйте во имя Мое, учись у меня и слушай слова Мои». Он с нежностью повелевает: «Покайтесь и креститесь во имя Мое. Любите друг друга и всегда помните Меня». Иисус успокаивает нас, объясняя: «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Я могу представить себе, каково было ученикам Иисуса находиться в лодке посреди шторма и наблюдать за тем, как волны разбиваются о палубу, с трудом успевая вычерпывать воду. Я представляю себе, как они управляли парусами, стараясь хоть как-то удержать на плаву свое крошечное судно. Все мысли их были сосредоточены на том, как выжить. Их мольба о помощи была до отчаяния искренней. Многие из нас сегодня ничем не отличаются от них. События, происходящие по всему земному шару и в наших странах, обществе и семьях, затопили нас непредвиденными испытаниями. В трудные времена может казаться, что наша вера напряжена до самых пределов нашей стойкости и понимания. Нас могут отвлекать волны страха, заставляя забывать благость Бога и тем самым делая наше видение ситуации ограниченным и расплывчатым. И все же именно на этих неровных участках нашего земного пути наша вера не только подвергается испытанию, но и может быть укреплена. Независимо от обстоятельств, мы можем намеренно прилагать усилия к тому, чтобы созидать и развивать свою веру в Иисуса Христа. Она укрепляется, когда мы вспоминаем, что мы дети Бога и что Он любит нас. Наша вера растет по мере того, как мы подвергаем испытанию Слово Божие с надеждой и усердием, изо всех сил стараясь следовать учениям Христа. Наша вера растет, когда мы принимаем решение не сомневаться, а верить, не судить, а прощать, не бунтовать, а каяться. Наша вера очищается, когда мы терпеливо полагаемся на заслуги, милость и благодать Святого Мессии. «В то время как вера не есть совершенное знание, — сказал старейшина Нил Максвелл, — она приносит глубокое доверие к Богу, чье знание совершенно. Даже в смутные времена вера в Господа Иисуса Христа остается крепкой и стойкой. Она помогает отсеивать все неважное, что нас отвлекает. Она побуждает нас продолжать продвигаться по пути заветов. Вера помогает преодолеть разочарование и позволяет смотреть в будущее с решимостью, расправив плечи. Она побуждает нас просить о спасении и облегчении бремени, молясь Отцу во имя Сына Его. А когда кажется, будто наши исполненные молитвы и просьбы остаются без ответа, настойчивая вера в Иисуса Христа придает терпение, смирение и способности благоговейно произнести: «Да будет воля Твоя». Президент Рассел Нельсон учил: «Мы не должны позволить своим страхам вытеснить веру. Мы можем побороть страх, укрепляя свою веру. Начните со своих детей. Позвольте им ощутить вашу веру даже во времена тяжелых испытаний. Сосредоточьте свою веру на нашем любящем Небесном Отце и Его возлюбленном Сыне, Господе Иисусе Христе. Объясняйте каждому драгоценному мальчику или девочке, что он или она — дитя Бога, созданное по Его образу, со священной целью и потенциалом. Каждому рожденному человеку придется преодолевать испытания и развивать веру». Конец цитаты. Недавно я слышала, как двое четырехлетних детей рассказывали о своей вере в Иисуса Христа, когда им задали вопрос: «Как тебе помогает Иисус Христос?» Первый ребенок сказал: «Я знаю, что Иисус любит меня, потому что Он умер для меня. А еще Он любит взрослых». Второй ребенок сказал: «Он помогает мне, когда я грущу или ворчу. А еще Он мне помогает, когда я тону». Иисус провозгласил: «А потому всякого, кто покается и придет ко мне, как малое дитя, того я приму, ибо таковых есть Царство Божье». «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Недавно президент Нельсон дал обещание, что страх будет ослабевать, а вера возрастать, по мере того, как мы снова начнем по-настоящему слушать, внимать и прислушиваться к словам Спасителя. Сестры и братья, нынешние сложные обстоятельства еще не конечный пункт нашего вечного пути. Мы, члены Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, взяли на себя имя Иисуса Христа через завет. У нас есть вера в Его искупительную силу и надежда на Его великие и драгоценные обещания. У нас есть все поводы для радости, поскольку наш Господь и Спаситель прекрасно осведомлен о наших проблемах, заботах и печалях. Как это было с древними учениками, Иисус находится с нами, в нашей лодке. Я свидетельствую, что Он отдал Свою жизнь ради того, чтобы мы с вами не погибли. Давайте же доверять Ему, повиноваться Его заповедям и с верой стараться расслышать, как Он говорит: «Умолкни, перестань». Во священное и святое имя Иисуса Христа. Аминь.
In his poetic hymn of praise, the psalmist declared, O Lord, thou hast searched me and known.
Хвалы псалмопевец провозгласил: Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда стою. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, дыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. В семантическом параллелизме этого стихотворения псалмопевец восхваляет божественное качество всеведения Господа, ибо Он поистине знает каждый аспект нашей души. Осознавая все, что нам необходимо в этой жизни, Спаситель предлагает нам искать Его в каждой мысли и следовать за Ним всем сердцем. Это дает нам обещание, что мы можем ходить в Его свете, и что Его руководство защитит нас от влияния тьмы в нашей жизни. Чтобы искать Христа в каждой мысли и следовать за Ним всем сердцем, от нас требуется равнять свой разум и желание на Него. В Священных Писаниях об этом говорится следующим образом. «Стойте так в Господе». Такое направление действия означает постоянно жить в гармонии с Евангелием из Христа и ежедневно сосредотачиваться на всем хорошем. Только тогда мы сможем достичь мира Божьего, который превышает превыше всякого ума и который соблюдет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Сам Спаситель наставлял старейшин церкви в феврале 1831 года. «Храните все это в ваших сердцах, и да пребудет в ваших мыслях возвышенные истины вечности». Несмотря на наши постоянные старания искать Господа, в наш разум могут проникнуть неуместные мысли. Когда такие мысли допускаются или даже приветствуются, они могут сформировать желание нашего сердца и привести нас к тому, кем мы станем в этой жизни и что мы в конечном счете унаследуем в вечности. Старейшина Нил Максвелл однажды подчеркнул этот принцип, сказав: «Желание определяет шкалу результатов, в том числе поэтому много званных, а мало избранных». Наши древние современные пророки постоянно напоминали и напоминают нам противостоять искушению, чтобы не потерять свое духовное сцепление и не сбиться с толку, не потерять ориентиры и не разочароваться. Образно выражаясь, поддаваться искушению — это все равно, что приближаться с металлическим предметом к магниту. Невидимая сила магнита притягивает металлический предмет и крепко удерживает его. Магнит теряет свою силу только тогда, когда предмет располагается далеко от него. Точно так же, как магнит не способен воздействовать на удаленный металлический предмет, когда мы противостоим искушениям, оно исчезает и теряет свою силу над нашим разумом и сердцем, и, следовательно, над нашими действиями. Эта аналогия напоминает мне о случае, которым верная прихожанка церкви как-то поделилась со мной. Она рассказала, что однажды проснулась утром, и в ее разум неожиданно пришла непристойная мысль, не посещавшая ее ранее. Хотя мысль застала ее врасплох, она отреагировала на ситуацию за долю секунды, ответив себе и этой нежеланной мысли «нет», и заменив ее на что-то хорошее, чтобы отвлечь свой разум. Она сказала, что как только она использовала свою свободу воли в праведности, та негативная, непроизвольная мысль немедленно исчезла. Когда Мароний призвал людей поверить во Христа и покаяться, он побуждал их прийти к Спасителю всем сердцем, очистившись от всякой нечистоты. Более того, Мароний предложил им с непоколебимой решимостью просить Бога о том, чтобы не впасть в искушение. Применение этих принципов жизни требует большего, чем просто верить в них. Необходимо также приспособить свой разум к ним. Такое приспосабливание требует от нас ежедневных и постоянных личных усилий, помимо нашего равнения на Спасителя, поскольку наши плотские наклонности не исчезнут сами по себе. Борьба с искушением требует целой жизни, полной усердия и преданности. Но знайте, что Господь готов помогать нам в наших личных стараниях и пообещал удивительные благословения, если мы устоим до конца. В особенно трудное время, когда Джозеф Смит и его товарищи в тюрьме города Либерти были несвободны во всем, кроме собственных мыслей, Господь дал им полезное наставление и обещание, которое распространяется и на всех нас. «Чрево Твое да будет также всегда полно милосердия ко всем людям и к единоверцам, и пусть добродетель беспрестанно украшает помыслы Твои, тогда уверенность Твоя усилится в присутствии Божьем. Дух Святой постоянно будет спутником Твоим, и жезл Твой будет неизменно жезлом праведности и истины. При этом святые помыслы будут постоянно украшать наш разум, а чистые желания приведут к праведным поступкам». Марони также напомнил своему народу о том, что недопустимо погрязать в вожделениях. Слово «вожделение» подразумевает сильное и неподобающее желание. Это понятие включает в себе любые темные чувства или пагубные желания, которые заставляют человека сосредоточиться на эгоистичных занятиях или мирских благах, а не на хороших поступках в доброте и соблюдении заповедей Бога. Оно проявляется в самых плотских чувствах души. Апостол Павел назвал некоторые из этих чувств, такие как нечистота, непотребство, вражда, гнев, распри, ненависть и тому подобное. Помимо всех дурных аспектов вожделения, нам не стоит забывать о том, что сатана использует его как свое секретное и обманное оружие против нас, когда искушает нас сделать что-то плохое. Мои возлюбленные братья и сестры, я свидетельствую о том, что когда мы полагаемся на камень спасения, Спасителя наших душ, и следуем наставлению Марония, наша способность контролировать свои мысли значительно возрастает. Могу заверить вас, что наша духовная зрелость будет формироваться быстрее, изменяя наши сердца и делая нас более похожими на Иисуса Христа. Кроме того, влияние Святого Духа в нашей жизни станет более интенсивным и постоянным. Искушения сатаны мало-помалу утратят свою власть над нами, что приведет к более счастливой и более чистой и посвященной Богу жизни. Тех, кто по какой-либо причине впадает в искушение и зацикливается на неправедных действиях, я уверяю, что есть путь назад, что есть надежда во Христе.
Несколько лет назад у меня была возможность встретиться с замечательным членом церкви Иисуса Христа, который пережил очень трудное время после серьезного согрешения. С первого взгляда я увидел в его глазах печаль и в то же время яркую надежду. Само его выражение лица отражало смиренное и измененное сердце. Он был преданным христианином, и Господь обильно благословил его. Однако он позволил неподобающей мысли вторгнуться в свой разум, а она затем привела к другим. По мере того, как он постепенно становился все более и более снисходительным к этим мыслям, они вскоре пустили корни в его сознание и начали расти глубоко в его сердце. В конце концов, он уступил этим недостойным желаниям, приняв решение вопреки всему, что было самым драгоценным в его жизни. Он сказал мне, что если бы сразу выдворил эту безрассудную мысль, то не стал бы уязвимым и восприимчивым к искушениям врага, которые принесли столько печали в его жизнь. По крайней мере, на какое-то время. К счастью, подобно блудному сыну, в известной притче из Евангелия от Луки, он пришел в себя и пробудился от кошмара. Он возобновил свое доверие Господу, ощутил истинное раскаяние и желание, в конце концов, вернуться в стадо Господа. В тот день мы оба ощутили искупительную любовь Спасителя к нам. В конце нашей короткой встречи мы оба чувствовали себя переполненными эмоциями. И по сей день я помню его светящееся от радости лицо, когда он покидал мой кабинет. Мои дорогие друзья, когда мы противостоим небольшим искушениям, которые зачастую приходят в нашу жизнь неожиданно, мы становимся лучше подкованы, чтобы противостоять серьезным искушениям. Президент Спенсер Кимбл сказал, «Человек редко совершает тяжкий грех, не уступив прежде меньшему искушению, которое откроет двери более серьезным соблазнам. Чисто вспаханное поле не может внезапно зарасти сорняками. Готовясь выполнить свою божественную миссию на земле, Спаситель Иисус Христос иллюстрировал, как важно стойко противостоять всему, что может разубедить нас выполнить наше вечное предназначение. После нескольких безуспешных нападок сатаны, намеревавшегося отвлечь его от его миссии, Спаситель категорически отверг дьявола со словами «Отойди от меня, сатана». Тогда оставляет его дьявол, и се ангелы приступили и служили ему. Можете ли вы представить себе, мои братья и сестры, что было бы, если бы мы черпали силу и мужество от Спасителя и говорили «нет» и «отойдите от меня» непрестанным мыслям в тот же момент, когда они только появляются в разуме? Как это повлияет на желание наших сердец? Как наши итоговые действия будут помогать нам становиться ближе к Спасителю и позволят Святому Духу оказывать в нашей жизни продолжительное влияние? Я знаю, что, следуя примеру Иисуса, мы избежим многих трагедий и нежелательного поведения, способных вызвать семейные проблемы и разногласия, негативные чувства и наклонности, неправедливые поступки и жестокость, порабощение пагубными пристрастиями и все остальное, что противоречит заповедям Господа. В своем историческом и трогательном послании в апреле этого года наш дорогой пророк, президент Нельсон, дал обещание, что все те, кто готовы слушать Его, слушать Христа и повиноваться Его заповедям, будут благословлены дополнительной силой справляться с искушениями, трудностями и слабостями, и что наша способность ощущать радость будет возрастать даже во время нарастающей турбулентности. Я свидетельствую вам, что обещания, данные нашим дорогим пророком,
это обещание, данным самим Спасителем. Я призываю всех нас слушать Его в каждой мысли и следовать за Ним всем сердцем, чтобы обрести силу и смелость сказать «нет» и «отойди от меня» всему тому, что может принести несчастье в нашу жизнь. Если мы будем поступать так, я обещаю, что Господь пошлет дополнительную меру Своего Святого Духа, чтобы укрепить и утешить нас, и мы сможем стать людьми, которые по сердцу Господу. Я приношу свое свидетельство о том, что Иисус Христос жив, и что благодаря Ему мы можем одержать победу над пагубным влиянием сатаны и получить право вечно жить с Ним и в присутствии нашего возлюбленного Небесного Отца. Я свидетельствую обо всем этом со всей своей любовью к вам и к нашему прекрасному Спасителю, чье имя я славлю, почитаю и восхваляю во веки веков. Я говорю это во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
We will now join the choir in singing.
Мы присоединимся к хору и вместе исполним гимн «За пророка, хвала Тебе, Боже». После этого мы услышим выступление старейшины Карлоса Годоя, члена президентства 70. За ним выступит старейшина Нейл Андерсон, член кворума 12 апостолов.
This is the Sunday morning session of the
100-й утренней сессии 190-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Brothers and sisters,
братья и сестры,
I believe in angels.
Я верю в ангелов.
And I would like to share with you
и хочу рассказать вам о своем опыте общения с ними. При этом я надеюсь и молюсь, чтобы мы осознали важное значение ангелов в нашей жизни. Вот слова старейшины Джеффри Холланда на одной из прошлых генеральных конференций, цитата. «Когда мы говорим о тех, кто служит инструментом в руках Божьих, нам напоминают о том, что не все ангелы находятся по другую сторону завесы. С некоторыми из них мы ходим рядом и разговариваем здесь, сейчас, каждый день. Некоторые из них живут по соседству. Воистину, небеса кажутся ближе всего к нам, когда мы видим любовь Божью, проявляющуюся в доброте и преданности людей, настолько прекрасных и чистых, что единственный приходящий на ум эпитет — это ангельские создания». Конец цитаты. Я хочу поговорить именно о тех ангелах, которые находятся по эту сторону завесы. Ангелы, которые ходят среди нас в нашей повседневной жизни, служат ярким напоминанием о Божьей любви к нам. Первые ангелы, о которых я упомяну, это две сестры-миссионерки, которые учили меня Евангелию, когда я был молод. Сестра Вильма Молина и сестра Иванетта Ревитти. Меня и мою младшую сестру пригласили на церковное мероприятие, где мы встретили этих двух ангелов. Я представить себе не мог, как это простое мероприятие изменит мою жизнь. В то время у моих родителей, а также братьев и сестер, не было желания знакомиться с церковью. Они даже не хотели пускать миссионеров домой. Поэтому я слушал миссионерские уроки в здании церкви. Та маленькая комнатка в церкви стала моей священной рощей. Через месяц после того, как эти ангелы познакомили меня с Евангелием, я принял крещение. Мне было 16 лет. К сожалению, у меня нет фотографии с этого священного события. Но у меня есть снимок меня и моей сестры, сделанный на том мероприятии, в котором мы участвовали. Возможно, мне нужно пояснить, кто здесь кто на этом снимке. Я тот, кто повыше, справа. Как вы можете себе представить, оставаться активным в церкви было трудным делом для подростка, чей образ жизни только что изменился и чья семья шла иным путем. Пытаясь приноровиться к своей новой жизни, новой культуре и новым друзьям, я чувствовал себя не в своей тарелке. Много раз меня посещало чувство одиночества и разочарования. Я знал, что церковь истина, но мне было трудно ощутить себя ее частью. Испытывая чувство дискомфорта и неуверенности при попытках вписаться в новую религию, я нашел в себе смелость принять участие в трехдневной молодежной конференции, которая, как я надеялся, поможет мне найти новых друзей. Именно тогда я встретил другого ангела-спасителя по имени Моника Брандао. Она недавно переехала из другой части Бразилии. Она сразу привлекла мое внимание и, к счастью для меня, приняла меня как друга. Думаю, она воспринимала меня больше изнутри, чем снаружи. И поскольку она подружилась со мной, я также познакомился с ее друзьями, которые позже стали и моими друзьями тоже, когда мы с удовольствием участвовали во всех молодежных мероприятиях. И эти мероприятия были жизненно необходимы для моей интеграции в новую жизнь. Мои добрые друзья многое меняли к лучшему, но отсутствие в моем доме Евангелия и поддержки со стороны семьи по-прежнему угрожало процессу моего обращения. Мои разговоры о Евангелии в церкви становились все более значимыми для моего крепнущего обращения. Тогда Господь прислал мне на помощь еще двух ангелов. Одним из них была Леда Виттери, моя учительница утренней семинарии. Посредством своей любви, принятия и вдохновляющих занятий она выдавала мне ежедневную дозу благого Слова Божьего, столь необходимую мне в течение дня. Это помогало мне обретать духовную силу, чтобы продолжать движение вперед. Еще одним ангелом, посланным мне на помощь, был Марко Антонио Фуско, президент общества молодых мужчин. Его также назначили моим старшим напарником по домашнему обучению. Несмотря на то, что мне недоставало опыта, и я выглядел не так, как другие, он давал мне поручение обучать на собраниях кворума священников и при посещениях в рамках домашнего обучения. Он давал мне возможность действовать и учиться, а не просто быть наблюдателем. Он доверял мне больше, чем я доверял сам себе. Благодаря всем этим ангелам и другим людям, с которыми я сталкивался в важные первые годы в церкви, я получал достаточно сил, чтобы оставаться на пути завета, обретая духовное свидетельство об истине. И, кстати, помните того юного ангела по имени Моника? После того, как мы оба отслужили на миссии, она стала моей женой. Я не считаю это случайностью. Я уверен, что хорошие друзья, церковные обязанности и питание благим Словом Божьим были частью этого процесса. Президент Хинкли мудро учил, цитата, «Нелегко разобраться с переменами, сопутствующими присоединению к этой церкви. Это означает порвать старые связи. Это означает оставить друзей. Это может означать отказ от привычных понятий и дорогих сердцу убеждений. Это может потребовать изменение привычек и подавление желаний. Во многих случаях это означает одиночество и даже страх перед неизвестным. В течение этого трудного периода жизни обращенному необходимо питание и поддержка». Позднее он добавил, «Каждому из них нужно три условия — друг, ответственность и питание благим Словом Божьим». Зачем я рассказываю вам об этом? Во-первых, чтобы обратиться к тем, кто прямо сейчас проходит через подобный процесс. Может быть, вы новообращенный. Или возвращаетесь в церковь после некоторого периода блужданий. Или просто изо всех сил стараетесь адаптироваться. Прошу вас, пожалуйста, не оставляйте своих стараний стать частью этой большой семьи. Это истинная церковь Иисуса Христа. Когда речь идет о вашем счастье и спасении, всегда стоит прилагать усилия. Стоит прилагать силы, чтобы скорректировать свой образ жизни и традиции. Спаситель знает о трудностях, с которыми вы сталкиваетесь. Он знает вас. Он любит вас. Я обещаю. Он будет посылать ангелов, чтобы помочь вам. Вот слова самого Спасителя. «Я предаду пред вашим лицом. Я буду по вашу правую руку и по вашу левую, и Дух Мой будет в сердцах ваших, и ангелы Мои вокруг вас, чтобы нести вас». Рассказывая об этом, я преследую еще одну цель — обратиться ко всем членам Церкви, ко всем нам. Мы должны помнить, что новообращенным, возвращающимся, друзьям и тем, кто ведет иной образ жизни — нелегко адаптироваться мгновенно. Господь знает о проблемах, с которыми они сталкиваются, и ищет ангелов, готовых помочь. Господь постоянно ищет добровольцев, готовых быть ангелами в жизни других. Братья и сестры, готовы ли вы быть орудием в руках Господа? Готовы ли вы быть одним из этих ангелов? Быть эмиссаром, посланным Богом по эту сторону завесы, для кого-то, о ком он беспокоится. Вы нужны ему. Вы нужны им. Конечно, мы всегда можем рассчитывать на наших миссионеров. Они всегда рядом. Они первые, кого зачисляют на эту ангельскую работу. Но их недостаточно. Если вы внимательно оглядитесь вокруг, то обнаружите, что многие нуждаются в ангельской помощи. Эти люди могут быть одеты не в белые рубашки, платья или другую стандартную воскресную одежду. Они могут сидеть одни на задних рядах причастного зала или класса. Могут иногда чувствовать себя так, что их никто не видит. Может быть, их прическа слегка экстравагантна, или их лексикон отличается от нашего. Но ведь они пришли, и они стараются. Некоторые могут задаваться вопросом, «Стоит ли мне возвращаться?» Стоит ли мне продолжать стараться? Другие могут задаваться вопросом, дождутся ли они того дня, когда их примут и полюбят? Ангелы нужны, нужны прямо сейчас. Ангелы готовы выйти из зоны комфорта, чтобы обнять их. Люди настолько прекрасные и чистые, что единственный приходящий на ум эпитет для их описания — это ангельские создания. Братья и сестры, я верю в ангелов. Мы все здесь сегодня — гигантская армия ангелов, прибереженная для этих последних дней, чтобы служить людям в качестве продолжения рук любящего Творца. Я обещаю, если мы будем готовы служить, Господь даст нам возможность быть ангелами-служителями. Он знает, кому нужна ангельская помощь, и Он поставит их на нашем пути. Господь ежедневно ставит на нашем пути тех, кто нуждается в ангельской помощи. Я очень благодарен за многих ангелов, которых Господь ставит на моем пути всю мою жизнь. Они нужны. Я также благодарен за Его Евангелие, которое помогает нам меняться и дает нам шанс становиться лучше. Это Евангелие любви, Евангелие заботливого служения. И об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Я выражаю вам свою любовь, мои возлюбленные братья и соратники по вере. Меня восхищала ваша вера и мужество в эти последние месяцы, когда всемирная пандемия нарушила наш жизненный уклад и унесла драгоценных членов наших семей и дорогих друзей. В этот период неопределенности я чувствовал необычайную благодарность за свое твердое и верное знание о том, что Иисус есть Христос. Чувствовали ли вы что-то подобное? Каждого из нас обременяют различные сложности, но перед нами всегда стоит тот, кто смиренно провозглашает «Я есть путь и истина и жизнь». Хотя мы какое-то время должны соблюдать социальную дистанцию с другими людьми, нам нет необходимости находиться на духовной дистанции от Него, кто с любовью говорит нам «Придите ко мне». Иисус Христос, как путеводная звезда в чистом темном небе, освещает наш путь. Он пришел на землю в скромном хлеву. Он прожил совершенную жизнь. Он исцелял больных и возвращал к жизни умерших. Он был другом забытых. Он учил нас творить добро, быть послушными и любить друг друга. Он был распят на кресте и чудесным образом воскрес три дня спустя, позволив нам и тем, кого мы любим, жить и после смерти. Благодаря Своей несравненной милости и благодати Он взял на Себя наши грехи и наши страдания, даровав нам прощение, если мы каемся, и покой посреди жизненных бурь. Мы любим Его. Мы поклоняемся Ему. Мы следуем за Ним. Он якорь нашей души. Примечательно, что хотя эта духовная убежденность растет внутри нас, на земле много тех, кто мало что знает об Иисусе Христе, а в некоторых частях мира, где Его имя провозглашалось веками, вера в Иисуса Христа ослабевает. Доблестные святые в Европе десятилетиями наблюдают за упадком веры в своих странах. К сожалению, здесь, в США, вера также слабеет. Недавнее исследование показало, что за последние 10 лет 30 миллионов человек в США отошли от веры в божественность Иисуса Христа. Изучив мировые тенденции, еще одно исследование предрекает, что в ближайшие десятилетия от христианства отойдут в два раза больше человек, чем его примут. Мы, безусловно, глубоко уважаем право каждого выбирать, хотя наш Небесный Отец провозгласил, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, слушайте Его». Я свидетельствую, что придет тот день, когда каждое колено преклонится и каждый язык признает, что Иисус есть Христос. Как нам следует реагировать на изменения в этом мире? Тогда как одни пренебрегают своей верой, другие ищут истину. Мы взяли на себя имя Спасителя. Что еще мы можем сделать? Частично наш ответ может прийти, если мы вспомним, как Господь обучал президента Рассела Нельсона в те месяцы, которые предшествовали его призванию в качестве президента церкви. Выступая за год до своего призвания, президент Нельсон призвал нас более глубоко изучить 2200 упоминаний имени Иисуса Христа в тематическом указателе. 3 месяца спустя, на апрельской генеральной конференции, он рассказал о том, как даже несмотря на десятилетия его преданного ученичества, это более глубокое изучение имени Иисуса Христа сильно повлияло на него. Сестра Уэнди Нельсон спросила его, какое воздействие это оказало. Он ответил, «Я другой человек». Он стал другим человеком, в возрасте 92 лет другим человеком, президент Нельсон объяснил, «Когда мы вкладываем время в изучение истины Спасителя и Его искупительной жертвы, у нас возникает желание стать ближе к Нему. Мы сосредотачиваемся на Спасителе и Его Евангелии». Спаситель сказал, «В каждой мысли обращайтесь ко Мне. В мире работа, переживаний и достойных стремлений в своем сердце, разуме и мыслях мы сосредотачиваемся на том, кто есть наша надежда и спасение. Если возобновленное изучение истины Спасителя помогло подготовить президента Нельсона, не подготовит ли это и нас?» Сделав акцент на названии церкви, президент Нельсон учил, «Если мы желаем получить доступ к силе искупления Иисуса Христа, способной очистить, исцелить и в конце концов возвеличить нас, тогда мы обязаны четко признавать Его источником этой силы». Президент Нельсон учил нас, что постоянное использование правильного названия церкви, что может показаться пустяком, на самом деле совершенно не пустяк, и оно сформирует будущее мира. Обещаю вам, что говоря, готовя себя, как это делал президент Нельсон, вы также станете другими людьми. Больше думая о Спасителе и говоря о Нем чаще и без особых колебаний. По мере того, как вы будете глубже узнавать и любить Его, ваши слова станут более уверенными, как это происходит, когда вы говорите о своем ребенке или дорогом друге. Слушающие меньше захотят отмахнуться и спросить с большей готовностью, будут слушать и учиться от вас. Все мы с вами говорим об Иисусе Христе, но, пожалуй, мы можем делать это немного лучше. Если мир будет говорить о Нем меньше, кто будет говорить о Нем больше? Мы, вместе с другими преданными христианами. Есть ли в ваших домах изображение Спасителя? Часто ли мы обсуждаем с нашими детьми притчи об Иисусе? Рассказы об Иисусе подобны ветру, дующему на горящие угли веры в сердцах ваших детей. Когда ваши дети задают вам вопросы, сознательно подумайте, чему учил Спаситель. Например, ребенок может спросить, «Пап, зачем мы молимся?» Вы можете ответить, «Отличный вопрос. Помнишь, когда молился Иисус? Давай поговорим о том, почему Он молился и как Он молился». Мы говорим о Христе. Мы радуемся во Христе, дабы наши дети знали, к какому источнику прибегать им для отпущения своих грехов. В этом же отрывке из Священных Писаний говорится, что мы проповедуем о Христе. Давайте в наших богослужениях будем сосредоточены на Спасителе Иисусе Христе и даре Его искупительной жертвы. Это не значит, что мы не можем рассказывать о том или ином случае своей жизни или делиться мыслями, высказанными кем-то еще. Хотя мы можем говорить о семьях, служении, храмах или недавней миссии, все в нашем поклонении должно указывать на Господа Иисуса Христа. 30 лет назад президент Даллин Оукс рассказал о письме от человека, который сказал, что был на причастном собрании и слышал 17 свидетельств без единого упоминания Спасителя. Затем президент Оукс отметил, «Возможно, здесь есть преувеличение, но я привел эту цитату как яркое напоминание всем нам». После он призвал нас больше говорить об Иисусе Христе в наших выступлениях и на наших уроках. Я заметил, что на наших церковных собраниях мы все больше и больше сосредотачиваемся на Христе. Давайте будем сознательно продолжать прилагать эти правильные усилия. Давайте будем более открытыми и более готовыми говорить о Христе с окружающими. Президент Нельсон говорил, «Истинные ученики Иисуса Христа готовы выделяться из толпы, возвышать голос и быть непохожими на людей из мира». Иногда мы думаем, что беседа с кем-то должна привести к тому, что они придут в церковь или встретятся с миссионерами. Позвольте Господу вести их, как они этого желают. Пока мы будем думать больше о нашей ответственности, быть Его голосом, всегда рассудительными и открытыми в отношении нашей веры. Старейшина Дитер Ухдорф учил нас, что когда кто-то спрашивает нас о наших выходных, мы должны быть готовы с радостью ответить, что нам понравилось, как дети из первоначального общества пели «Я быть, как Иисус, стараюсь». Давайте будем с добротой показывать свою веру во Христа. Если кто-то делится проблемой, с которой столкнулся в жизни, мы можем сказать: «Джон, Мэри, вы знаете, что я верю в Иисуса Христа. Мне на ум пришли некоторые Его слова, которые могут вам помочь». Будьте более открыты в социальных сетях, рассказывая о своем доверии Христу. Большинство людей будут уважительно относиться к вашей вере. Но если кто-то будет настроен презрительно, когда вы будете говорить о Спасителе, мужайтесь, помня о Его обещании. Блаженны вы, когда будут поносить вас за Меня, ибо велика ваша награда на небесах. Нам важнее быть Его последователями, чем получать лайки от тех, кто являются нашими последователями в социальных сетях. Петр наставлял: «Будьте всегда готовы дать ответ в вашем уповании». Давайте говорить о Христе. Книга Мормона — могучее свидетельство об Иисусе Христе. Буквально каждая страница свидетельствует о Спасителе и Его божественной миссии. Ее страницы пропитаны пониманием Его искупления и благодати. Дополняя Новый Завет, книга Мормона помогает нам лучше понимать, почему Спаситель пришел спасти нас, и как мы можем с большим осознанием прийти к Нему. Некоторым из наших братьев-христиан иногда неизвестны наши убеждения и мотивы. Давайте будем искренне радоваться вместе с ними в нашей общей вере в Иисуса Христа и в Священное Писание Нового Завета, которое мы так любим. В будущем те, кто верит в Иисуса Христа, будут нуждаться в дружбе и поддержке друг друга. Когда мир говорит меньше об Иисусе Христе, давайте говорить о Нем больше. Если окружающие нас люди будут видеть, кто мы такие на самом деле, Его ученики, многие из них будут готовы слушать. Когда мы будем делиться полученным от Него светом, Его свет и Его необыкновенная спасительная сила будут освещать тех, кто готов открыть сердце. Иисус сказал: «Я, как свет, пришел в мир». Ничто не укрепляет мое желание говорить о Христе больше, чем мысленное представление Его возвращения. Хотя мы не знаем, когда Он придет, события, связанные с Его возвращением, будут захватывать дух. Он придет на облаках небесных в величии и славе со всеми своими святыми ангелами. Не несколькими ангелами, а всеми своими святыми ангелами. Речь идет не о розовощеких херувимах, изображенных Рафаэлем, которых можно увидеть на валентинках. Это ангелы былых веков, которые приходили закрыть пасти львам, открыть двери темницы, объявить о Его долгожданном рождении, утешить Его в Гефсимании, уверить учеников в Его вознесении и положить начало величественному восстановлению Евангелия. Можете ли вы представить, как будете готовы встретить Его, будь по эту или ту сторону завесы? В этом состоит Его обещание праведным. Этот опыт навсегда оставит отпечаток в наших душах. Как же мы благодарны за нашего возлюбленного пророка, президента Рассела Нельсона, который укрепил наше желание любить Спасителя и провозглашать Его божественность. Я свидетель руки Господней на нем и даря откровения, которое ведет его. Президент Нельсон, Мы с нетерпением ожидаем услышать ваши наставления. Мои дорогие друзья по всему миру, давайте говорить о Христе, ожидая выполнения Его величественного обещания. Всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я перед Отцом Моим Небесным. Я свидетельствую, что Он — Сын Божий. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы благодарны Табернакальному хору на Храмовой площади за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. Мы также выражаем признательность всем выступавшим на этой сессии. Сейчас хор порадует нас гимном «Бог есть любовь». Заключительным выступающим на этой сессии будет наш возлюбленный пророк, президент Рассел Нельсон. После его выступления хор завершит это собрание гимном «For I am called by thy name». Затем заключительную молитву произнесет старейшина Уолтер Гонсалес, член кворума 70.
My dear brothers and sisters, how grateful I am for this marvelous.
Я глубоко признателен за эти великолепные выступления на этой конференции и за честь обратиться сейчас к вам. На протяжении более 36 лет, что я служу апостолом, мое внимание привлекает учение о собирании Израиля. Меня занимает все, что с ним связано, включая жизнь, имена и служение Авраама, Исаака, Иакова и их жен, и их заветы, которые с ними заключил Бог и продлил через их родословие, и рассеяние 12 колен, а также многочисленные пророчества о собирании в наши дни. Я изучал это собирание, молился о нем, насыщался всеми связанными с ним стихами из Священных Писаний и просил Господа углубить мое понимание. Поэтому представьте мою радость, когда недавно ко мне пришло новое озарение. С помощью двух исследователей древнееврейского языка я узнал, что одно из древнееврейских значений слова «Израиль» — «да восторжествует Бог». Итак, само имя Израиль относится к человеку, желающему позволить Богу восторжествовать в своей жизни. Эта идея будоражит мою душу. Слово «желающий» играет ключевую роль в толковании понятия «Израиль». У всех нас есть свобода воли. Мы можем принять решение принадлежать к Израилю, либо нет. Мы можем принять решение позволить Богу восторжествовать в своей жизни, либо же нет. Мы можем принять решение позволить Богу быть самой влиятельной силой в своей жизни, либо нет. Давайте на минутку вспомним критический, поворотный момент в жизни Иакова, внука Авраама. В месте, которое Иаков назвал Пенуэл, что значит «лицо Бога», ему пришлось бороться с серьезным испытанием. Его свобода выбора подверглась проверке. Своей борьбой Иаков показал, что для него некоторые вещи было важнее всего. Он проявил желание позволить Богу восторжествовать в своей жизни. И в ответ Бог изменил имя Иакова на Израиль, что означает «да восторжествует Бог». Затем Бог обещал Израилю, что все благословения, произнесенные над головой Авраама, также получит и он. Как ни печально, потомки Израиля нарушили свои заветы, заключенные с Богом. Они побивали камнями пророков и не желали позволить Богу восторжествовать в своей жизни. А потому Бог рассеял их по четырем концам света. Проявив милость, позднее Он обещал собрать их, как рассказывал Исаия. «На малое время я оставил тебя, Израиль, но с великой милостью восприму тебя».
С учетом древнееврейского
определения имени Израиль, собирание Израиля получает дополнительное значение. Господь собирает тех, кто желают позволить Богу восторжествовать в своей жизни. Господь собирает тех, кто примут решение позволить Богу быть наиболее влиятельной силой в своей жизни. Много веков пророки предсказывали это собирание, и оно происходит прямо сейчас. Будучи жизненно необходимой прелюдией ко второму пришествию Господа, это самое важное дело в мире. Такое собирание, предшествующее тысячелетию, служит личной сагой о росте веры и духовного мужества миллионов людей. А мы, члены Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, или Заветный Израиль Последних Дней, мы наделены обязанностью помогать Господу в этом ключевом, самом важном деле. Говоря о собирании Израиля по обе стороны завесы, мы, конечно, подразумеваем миссионерскую, храмовую и семейно-историческую работу. Мы также подразумеваем созидание веры и свидетельства в сердцах тех, с кем живем, трудимся и служим. Всякий раз, когда мы каким-либо образом помогаем кому-то по любую сторону завесы, заключить и соблюдать заветы с Богом, мы помогаем собирать Израиль.
The wife of one of our grandsons was struggling.
Возникли трудности духовного плана. Я буду называть ее Джилл. Несмотря на неоднократный пост, молитвы и благословение священства, у Джилл умирал отец. Она была охвачена страхом остаться и без папы, и без свидетельства. Однажды, поздним вечером, моя жена, сестра Уэнди Нельсон, рассказала мне о ситуации, в какой оказалась Джилл. И на следующее утро Уэнди ощутила побуждение рассказать Джилл, что моей реакцией на ее духовную борьбу было всего одно слово. Это было слово «близорукость». Позднее Джилл призналась Уэнди, что сначала мой отклик ее очень расстроил. Она сказала: «Я надеялась, что дедушка пообещает чудо для моего папы». Я продолжала задаваться вопросом, почему он счел необходимым употребить именно слово «близорукость». И после смерти отца слово «близорукость» не выходило из головы Джилл. Она открыла сердце, чтобы на более глубинном уровне понять, что близорукость означала недальновидность. И ее образ мыслей начал меняться. Потом Джилл сказала: «Слово «близорукость» побудило меня остановиться, задуматься и исцелиться. Теперь это слово наполняет меня покоем. Оно напоминает о необходимости расширить перспективу и стремиться к вечному. Оно напоминает мне, что существует божественный план, и что мой папа сейчас жив, любит меня и присматривает за мной. Слово «близорукость» привело меня к Богу». Конец цитаты. Я очень горжусь нашей драгоценной внучкой. В эту пору жизни, разрывающую сердце на части, милая Джилл учится принимать Божью волю для своего папы, глядя на свою собственную жизнь с точки зрения вечности. Принимая решение позволить Богу восторжествовать, она обретает покой. Если мы это позволим, то найдем множество способов черпать поддержку в древнееврейском толковании имени Израиль. Представьте, как сильно изменилась бы наша молитва о миссионерах и о наших личных стараниях собирать Израиль, благодаря этому пониманию. Мы часто молимся о том, чтобы нас и миссионеров привели к людям, готовым принять истины восстановленного Евангелия Иисуса Христа. Интересно, кому нас направят, когда мы попросим найти тех, кто желает позволить Богу восторжествовать в своей жизни? Возможно, нас приведут к тем, кто прежде не верили в Бога или Иисуса Христа, но сейчас жаждут узнать о них и об их плане счастья. Другие, возможно, были рождены в Завете, но с тех пор сошли с пути заветов. Возможно, сейчас они готовы покаяться, вернуться и позволить Богу восторжествовать. Мы можем помочь им, радушно встретив их, распахнув объятия и сердца. А некоторые, кому нас, возможно, направят, всегда ощущали, что в их жизни чего-то не хватает. Они также ждут исцеления и радости, которые получают все желающие позволить Богу восторжествовать в своей жизни.
Нет
Евангелия, помогающий собирать рассеянный Израиль, безразмерен. Найдется место для каждого, кто в полной мере примет Евангелие Иисуса Христа. Каждый обращенный в веру становится одним из Божьих детей по завету, будь то по рождению или через усыновление. Каждый становится полноправным наследником всего, что Бог обещал верным детям Израилевым. Каждый из нас обладает божественным потенциалом, потому что каждый — дитя Божье, и мы все равны в Его глазах. Последствия, которым ведет эта истина, очень серьезны. Братья и сестры, пожалуйста, прошу, внимательно выслушайте, что я сейчас скажу. Бог не любит одну расу больше, чем другую. Его учение по этому вопросу недвусмысленно. Он приглашает всех прийти к Нему, белого и черного, раба и свободного, мужчину и женщину. Я заверяю вас, что ваше положение в глазах Бога определяется вовсе не цветом вашей кожи. Благосклонность или немилость Божья зависят от вашей преданности Ему и Его заповедям, а не от цвета вашей кожи.
Меня огорчает, что наши чернокожие братья и сестры по всему миру сталкиваются с болью расизма и предрассудков.
Сегодня я призываю наших прихожан повсюду показывать пример отказа от взглядов и действий, связанных с предрассудками. Молю вас содействовать уважительному отношению ко всем Божьим детям. Каждому из нас, независимо от расы, можно задать один и тот же вопрос. Желаете ли вы позволить Богу восторжествовать в своей жизни? Желаете ли вы позволить Богу стать наиболее влиятельной силой в своей жизни? Позволите ли вы Его словам, Его заповедям и Его заветам оказывать влияние на то, что делаете каждый день? Позволите ли вы Его голосу звучать громче всех остальных голосов? Желаете ли вы позволить делам, которых Он ожидает от вас, возобладать над всеми прочими устремлениями? Желаете ли вы сделать так, чтобы ваша воля была поглощена Его волей? Подумайте, как вас может благословить такое желание? Если вы не состоите в браке и ищете вечного спутника, ваше желание принадлежать к Израилю поможет принять решение, с кем и как ходить на свидание. А если вы состоите в браке с человеком, нарушившим заветы, ваше желание позволить Богу восторжествовать в своей жизни поможет заветам, которые вы заключили с Богом, остаться целыми и невредимыми. Спаситель исцелит ваше сокрушенное сердце. Небеса будут открываться, когда вы будете стремиться узнать, как продвигаться вперед. Вам не придется блуждать или гадать.
Если у
вас есть искренние вопросы о Евангелии или Церкви, тогда, приняв решение позволить Богу восторжествовать, вы придете к обретению и пониманию абсолютных, вечных истин, которые зададут направление вашей жизни и помогут неизменно оставаться на пути заветов. А столкнувшись с искушением, даже если это искушение приходит, когда вы измождены или чувствуете себя одиноким или непонятым, представьте, сколько мужества вы ощутите в себе, решив позволить Богу восторжествовать в своей жизни и моля Его укрепить вас. Когда ваше величайшее желание состоит в том, чтобы позволить Богу восторжествовать, быть частью Израиля, принимать очень многие решения становится проще. Очень многие проблемы становятся вовсе не проблемами. Тогда начинаешь понимать, как лучше всего за собой ухаживать. Понимаешь, что смотреть и что читать, где проводить время, с кем общаться. Понимаешь, чего хочешь достичь. Понимаешь, каким человеком по-настоящему хочешь стать. Мои дорогие братья и сестры, чтобы позволить Богу восторжествовать, требуется вера, и требуется мужество, чтобы покаяться и отрешиться от плотского человека через искупление Иисуса Христа, требуется настойчивый, энергичный духовный труд, чтобы развивать личные привычки, изучать Евангелие, больше узнавать о Небесном Отце Иисусе Христе, а также искать личного откровения и откликаться на Него, требуются последовательные, каждодневные усилия. В эти времена тяжкие, о которых пророчествовал апостол Павел, сатана уже даже не пытается скрывать свои нападки на Божий план. Вокруг нас осмелевшее зло. А потому единственный способ духовно выжить — исполниться решимости, позволить Богу восторжествовать в нашей жизни, учиться слушать Его голос и использовать всю свою энергию, помогая собирать Израиль. Что же чувствует Господь по отношению к людям, которые желают позволить Богу восторжествовать? Нефий дал четкую формулировку и ответ. Господь любит тех, которые желают, чтобы Он был их Богом. Вот, Он возлюбил наших отцов и заключил с ними заветы. Да, именно с Авраамом, Исааком и Иаковом. И Он помнит заветы, которые Он заключил. Конец цитаты. Чего же Господь желает сделать для Израиля? Господь обещал, что Он будет сражаться за нас и за наших детей, и за детей наших детей до третьего и четвертого поколения. По мере того, как вы будете изучать Священное Писание в течение последующих 6 месяцев, я призываю вас составить список того, что Господь обещает совершить для заветного Израиля. Думаю, вы будете потрясены. Обдумайте эти обещания, обсудите их со своими близкими и друзьями, а затем живите в соответствии с этими обещаниями и ожидайте их исполнения в собственной жизни. Мои дорогие братья и сестры, принимая решение позволить Богу восторжествовать в своей жизни, вы на собственном опыте увидите, что наш Бог есть Бог чудес. Как народ, мы Его заветные дети, и мы будем названы Его именем. Об этом я свидетельствую во священное имя Иисуса Христа. Аминь. Joy and rejoicing of my heart.
Our beloved Father in heaven.
Наш возлюбленный Отец в небесах. В конце этой воскресной сессии мы выражаем благодарность Тебе, благодарность за музыку, которую сейчас услышали, за послание, которое мы получили, благодарность за вдохновенные мысли, чувства, которые пришли к нам в умы и в сердца. Мы благодарны за пророка, который ведет нас и учит нас, и приглашает нас собирать Израиль. Мы особенно благодарны за Твоего возлюбленного Сына, нашего Спасителя, Божественного Искупителя, Святого Мессию. И мы молимся об исцелении сейчас, в это время, об утешении тем, кто страдает, и молимся, чтобы Ты укрепил нашу веру, надежду и любовь в это особенное, необычное время. Да будет воля Твоя на земле, как на небесах. И мы выражаем эту благодарность и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the Sunday morning session.
Завершилась трансляция воскресной утренней сессии 190-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении табернакального хора на Храмовой площади. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия.